Божьей мы будем размышлять над Его Словом. Ведь каждый раз, друзья, когда мы открываем Священное Писание, мы имеем возможность посмотреть, какого Бога мы с вами имеем. Мы можем восхититься им и затем в уповании на Него продолжать наш сложный, жизненный, действительно порой непростой путь. В жизни иногда бывают такие моменты, когда привычный мир рушится, и радость сменяется горечью. И мы в такие моменты задаемся вопросами, почему так произошло? Где найти силы идти дальше? В конце концов, где Бог? Почему Он допустил такую утрату или страдание? И зачастую это время честных и открытых вопросов к Богу. Представьте себе женщину, которая потеряла все. Мужа, сыновей, дом, надежду. Все, что она знала и любила, было потеряно. И она через некоторое время возвращается в родные места, где-то когда-то была счастлива, но возвращается с пустыми руками. И казалось бы, что остается? Лишь горечь. Как многие из вас, я думаю, догадались, сегодня речь пойдет о Наимине. И мы посмотрим с вами на книгу Руфь, и основной текст наш будет, это первая глава книги Руфь. Но перед этим давайте начнем с того, что вспомним, что нам вообще известно о книге Руфь. Само название книги уже очень интересно. В том плане, что мы знаем всего лишь только две книги в Библии, которые названы в честь женщины. Руфь – это первая из них, а вторая, как мы знаем, Есфирь. В книге нигде не указывается автор, но еврейская традиция считает автором Самуила. И если мы посмотрим внимательно на первый стих, мы увидим с вами, что время, когда происходят эти события, это время, когда в Израиле правили судьи. И вы знаете, и, наверное, помните, что есть один характерный стих, который очень часто повторяется в книге Судей, и который очень хорошо описывает ситуацию в стране. И на самом деле, если мы обратим внимание на предыдущую главу и посмотрим последний стих 21 главы книги Судей, мы как раз таки увидим эту характеристику. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». В то время было безбожие и отсутствие морали, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. И вот эти события предстают перед нами как бы на переднем плане. А на заднем плане была другая история. И читая книгу Судей, мы с вами можем обнаружить там историю о Самсоне, историю о Гедеоне, Иефая, Деворы. Но вот почему-то именно эта история вырывается из книги Судей и предстает пред нами сама по себе. Возможно, для того, чтобы мы посмотрели на эту книгу как отдельную книгу. Что посреди всего этого безбожия и отсутствия морали есть история о любви и надежде. И то, что мы читаем в книге Руфь, вселяет надежду. Приглашаю вас открыть Священное Писание и прочитай со мной первых 5 стихов. Я буду использовать современный перевод. «Во времена, когда в Израиле правили судьи, случился в стране голод. И один из жителей Вифлеема, что в Иудее, решил перебраться в землю Моав. Он, его жена и 2 сыновей. Звали того человека Элимелех, жену его Наиминь, а сыновей Махлон и Хельон. Родом они были из Ефраты, из Вифлеема, что в Иудее. Пришли они в землю Моав и стали жить там. Потом Элимелех, муж Наимини, умер, и осталась она одна с двумя сыновьями. Те взяли себе в жены моавитянок, одну звали Орпа, а другую Руфь. Так они прожили лет 10, а потом умерли и Махлон, и Хильон. И Наиминь лишилась в той стране и детей, и мужа. В первых 5 стихах мы с вами знакомимся с этой семьей. Мужа зовут Элимелех. Его имя означает «Бог мой царь». И он женат на женщине по имени Наиминь. Ее имя означает «приятное, восхитительное». Итак, перед нами еврейская семья. Они поженились, и у них родились 2 сыновей. И вот у них не такие замечательные имена, как у мамы с папой. Одного из сыновей зовут Махлон. Его имя означает «слабый» или «болезненный». А второго сына зовут Хильон. Его имя означает «усталый» или «умирающий». В Библии под редакцией Кулакова переводят как «подлежащий к истреблению». И вот эта семья оказывается в тяжелых условиях. Наступает голод в стране. И в этом отрывке не говорится о том, насколько долго продолжался голод, но что нам точно становится понятным, что вот эта ситуация в стране оказалась очень серьезной для этой семьи. И вот чтобы спастись от голода, они решают перебраться в землю Моав. Но что интересно, так это кто, где жила эта семья. Первый стих нам говорит о том, что они жили в Вифлееме, Бет-Лехем, да, что означает «дом хлеба». И вот какая ирония в том, что в месте, которое называется «дом хлеба», не было хлеба. И они отправляются в землю Моав, чтобы спастись от голода. Но вы же помните, как произошел этот народ? Книга «Бытие», 19 глава, рассказывает нам эту историю. Единственная праведная семья в Содоме и Гоморре спасается. Лот со своими 2 дочерями и женой бежит. И вы, конечно, помните о том, что жена Лота повернулась и превратилась в соляной столб. Вот и дальше говорится о том, что старшая дочь предлагает младшей напоить отца и переспать с ним. И 36 стих нам повествует о том, как обе дочери Лота забеременели от своего же отца. Старшая родила сына и назвала его Моав. Он предок теперешних моавитян. Таким образом, моавитяне – это потомки кровосмесительных отношений. Что еще мы знаем о моавитянах? Так это то, что их главным богом был бог по имени Хамас. И вот частью культа Хамаса было принесение детей в жертву, что в принципе характерно для языческих культов того времени. И вот во Второзаконии в 23 главе, в 3 стихе сказано так. «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и 10-е поколение их не может войти в общество Господне вовеки». И вот их семья, несмотря на это, идет в землю Моав. Читая Священное Писание, мы можем заметить, что часто на землю Израиля обрушивался голод не из-за стихийных бедствий. Часто это происходило из-за того, что Бог хотел воспитать свой народ, научить их тому, что доверие Богу – это единственное решение проблемы. Книга пророка Иезекииля. В 14 главе, 13 тексте сказано так. «Если грешит против меня страна, вероломно изменив мне, я занесу над ней руку, лишу ее хлебных запасов. Пошлю ей голод и истреблю в ней и людей, и скот». И вот это в точности объясняет ситуацию народа израильского времена Судей. Вы помните, что книга Судей описывает отступление народа, его падение и восстановление народа. И вот в то время, когда они были с Богом, но когда они отступали, Бог применял к ним свои дисциплинарные меры. чтобы обратить их и вернуть их к себе. Итак, у нас действие происходит в Вифлееме. Семья покидает и идет в Моав. И ведет их туда глава семейства, чье имя означает «Бог мой царь». Интересно то, что тот, кто является носителем имени Бога, уводит свою семью от Бога. Повторяя всякую надежду на избавление от голода, погружившись в это отчаяние, они уходят с той земли, где Бог пообещал им дать свою защиту. Если мы с вами обратимся к карте, мы увидим, что земля Моава находилась довольно далеко. И, кстати, она была совсем неплодородна. И идти туда надо было обогнуть Мертвое море, пройти Аммонитское царство, спуститься вниз и там осесть для жизни. И в этой земле сыновья Наимини и Эльмелеха берут в жены двух моавитянок. Одну звали Орпа, что значит отвернувшаяся, а вторую Руфь, что значит дружелюбная, верная. Но Элимелех умирает, и вскоре после этого его сыновья слабый и усталый, Махлон и Хильон, тоже умирают. И вот теперь у нас остаются три женщины, которые стали вдовами и полностью лишились защиты в социальном плане и не способны самостоятельно прожить в реалиях того времени. И в связи с этим Наимин принимает решение. Она решила вернуться в родную землю, так как теперь в доме хлеба снова есть хлеб. И вместе с ней собрались идти две ее невестки, чтобы заботиться о ней и самим не оставаться без мужей. Но в восьмом тексте мы с вами видим, что она освобождает их от этого бремени и отправляет их по домам. Но невестки заплакали в голос и говорят ей: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Но Наимин убеждает своих невесток вернуться домой. Она говорит им: «Вы родом из земли Моав. Это ваш народ. Вы поклоняетесь здесь своим богам. Вам лучше будет остаться здесь». И 12 стих. «Идите назад, дочери мои, идите. Ведь я уже стара, чтобы опять не выйти замуж. Да и если бы я лелеяла надежду этой ночью быть с мужем и родить сыновей, стоит ли вам ждать, покуда они подрастут? Стоит ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, мне со мной много горше, чем вам, ибо постигли меня беды тяжкие от руки Господней». Это очень интересный стих. В других переводах он звучит так: «Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Или: «Моя горечь слишком тяжела для вас, потому что рука Господня обратилась против меня». Жизнь Наимини полна горечи. Позже она и захочет, чтобы ее так и называли. И она своим невесткам так и говорит: «Зачем вам со мной идти? Я не могу снова родить, да и для вас это будет совершенно другая культура. Вы лучше возвращайтесь. Так как тяжкие беды меня постигли, и рука Господня против меня». Безусловно, представить себе, что чувствует эта женщина в подобной ситуации, это очень тяжелая задача. Она потеряла мужа, потеряла двоих сыновей. Но тут есть еще одна проблема. К сожалению, когда люди попадают в очень трудное положение, они автоматически думают, что Божья рука направлена против них. Но это не всегда так. И нам, дорогие, не следует спешить с такими выводами. Если мы оказались в ситуации, когда нам пришлось пройти через трудности, не начинайте думать, что Бог против вас. Подождите. Возможно, Бог собирается совершить нечто удивительное в вашей жизни, как он сделал и в этой истории. И дальше сказано, что вновь невестки заплакали в голос. Потом Орпа поцеловала свою свекровь и ушла. А Руфь с Наиминью не разлучалась. И вот дальше Наиминь вновь обращается к Руфи и говорит: «Посмотри, свекровь решила, невестка решила вернуться, ты можешь сделать то же самое». И вот тогда Руфь произносит эти знаменитые слова, которые мы часто цитируем. Она говорит: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». И Наиминь, услышав такие слова верности и преданности, больше ее не отговаривала. И, наконец, они приходят в Вифлеем. Наиминь отсутствовала на родине по меньшей мере лет 10. И, возможно, те женщины, которые когда-то знали ее, узнают и говорят: «Неужели это Наиминь?» И вот что она им отвечает, 20 и 21 стих. «Не зовите меня Наиминью, — говорила она им, — Марою зовите меня, потому что Всесильный воистину определил мне горькую участь». Уходила я отсюда, руки были полны добра, а вернул меня Господь с пустыми руками. Разве можно меня называть Наиминью, если Господь свидетельствовал против меня, если Всесильный поверг меня в скорбь? Господь вернул меня с пустыми руками. У нее больше нет семьи, нет опоры, и все, что ей осталось, это та горечь и боль, которую она пережила за эти годы на чужбине. Я вас приглашаю посмотреть на сноски в ваших Библиях. Что значит Мара? Вы помните, в самом начале мы с вами говорили, что имя Наиминь означает «приятное». Она просит теперь называть ее «горькое», потому что она теперь себя так ощущает. Она говорит, что Бог ей определил такую участь. Произошло изменение на 180 градусов, которое, конечно же, продиктовано жизненным опытом и той болью, через которую она прошла. Но даже в этих обстоятельствах Бог не оставил ее. Ведь эта история, как мы знаем, не заканчивается на первой главе. И если вы посмотрите дальше, вы увидите, как Бог действовал в ее жизни. Но пока она говорит так: «Уходила я отсюда с достатком». Разве это было так? Мы с вами недавно читали и помним, что уходила она 10 лет назад, когда был голод. И дальше она говорит: «Вернул меня Господь с пустыми руками». По сути, все это об одном. Бог разрушил мою жизнь. Мне горько, зовите меня Марой. Я вернулась домой ни с чем. И во всех своих трудностях она обвиняет Бога. Господь заставил меня страдать, говорит она. Подобным же образом думают многие люди и сегодня. Кто-то сказал, что люди похожи на шоколад. Некоторые сладкие, некоторые полусладкие, некоторые люди откровенно горькие. Вот Мара горькая. И сейчас в ее жизни ей трудно видеть что-либо хорошее. Но на самом деле это характерно не только для нее. В прошлом году мы проходили с вами на субботней школе книгу «Псалтирь». Я приглашаю вас обратиться к этой книге и прочитать несколько псалмов. Псалом 12. Давид тоже говорит о горечи в своей душе. Первые два стиха. «Доколе, Господи, неужели навеки забыт я Тобой? Доколе будешь скрывать лицо свое от меня? Доколе терпеть мне муки в душе своей? тоску в своем сердце изо дня в день. Псалом 76, 8-9 стих, Псалом Асафа. «Неужели навеки отверг нас Господь и более благоволить нам не будет? Неужели любовь Его навсегда угасла и никогда не исполнится обещание Его?» Конечно же, мы помним и 21-й Псалом. «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Итак, мы видим, что многие люди оказывались в трудном положении. И на дне своих собственных переживаний это нормально открывать свои эмоции и чувства перед Богом. Когда мы разочарованы, когда мы подавлены жизнью, и когда мы чувствуем безнадежность. Но в жизненных обстоятельствах вокруг нас всегда есть три категории людей. Одни живут вместе с нами, мы общаемся с ними, но в момент трудностей они развернутся и уйдут. Другие же окажут нам сочувствие, поцелуют вас, но потом тоже развернутся и уйдут. Что и сделала Орпа. А другие люди прилепятся к вам, как это сделала Руфь. Жизнь Наимини – это яркий пример того, что Бог вносит коррективы в нашу жизнь через дисциплинарные меры, испытания и трудности. И это, конечно же, не значит, что во всех трудностях, с которыми мы сталкиваемся, мы должны обвинять Бога, который просто хочет исправить нас. Хоть в нашей жизни и случаются разные события, но мы живем в несовершенном мире. И они не всегда, такие трудности, связаны с воспитательными действиями Бога. Однако бывают такие моменты, когда Бог допускает трудности, чтобы исправить нас и обратить нас к себе. Он использует как радостные, так и сложные периоды в нашей жизни, чтобы научить нас послушанию и смирению. Иногда в нашей жизни бывают такие моменты, когда нам кажется, и когда мы ощущаем в себе, что мы отдалились от Бога. И если у вас было что-то похожее, вы наверняка сможете вспомнить, что именно в эти моменты Бог особым образом действовал, чтобы вернуть вас к Нему. Так же, как и в истории Наимини, Бог часто являет себя в те моменты, когда мы находимся в глубокой печали и не видим выхода. Но история Наимини – это не единственная история в Библии, где Бог действует в период горечи и отчаяния. Одна из таких историй записана в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Это история смерти и воскресения Лазаря. У нас нет возможности читать всю главу, но основные моменты этой истории я вам напомню. Мы с вами знаем, что Лазарь был не просто знакомым Иисуса. Это был человек, которого он очень любил. И когда Лазарь заболел, его сестры Марфа и Мария сразу отправили послание к Иисусу, надеясь на его скорое вмешательство. Однако, вопреки ожиданиям, Иисус задерживается. Он не пришел сразу, чтобы исцелить Лазаря, хотя мы с вами, конечно же, понимаем, что он мог это сделать сразу. И вот уже в этой части этой истории мы можем увидеть себя. Мы молимся, но кажется, что Бог медлит. Мы надеемся на мгновенный ответ, но сталкиваемся с тишиной. Сестры Лазаря задаются вопросами, которые задаемся и мы. Почему Бог не приходит в нужный момент? Господи, я молюсь к Тебе. Ты знаешь мою проблему, но почему Ты молчишь? Ты знаешь мою ситуацию, почему не приходишь? когда Иисус наконец пришел в Вифанию, Лазарь был мертв уже 4 дня. Марфа, встретив его, сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Ведь эти слова отражают веру и боль. Она верила, что Иисус мог предотвратить смерть, но сейчас это казалось уже слишком поздно. И вот среди слез Марии и Марфы, среди скорби и горечи и отчаяния собравшихся людей, Иисус подходит к гробу Лазаря. И что делает? Плачет. Это самый короткий стих в Библии, как вы знаете. Но он несет в себе глубокий смысл. Он показывает нам, что Бог не только всеведущ, всезнающий, всемогущ, но Он какой? Сострадательный и разделяющий наши боли. Мне нравится, как перевод Кулакова передает стих из книги «Исход». Когда Господь показывает свою славу Моисею, Он говорит: «Господь Бог сочувствия полный, Бог милосердный, долготерпеливый, в любви неизменный и верный». Бог сочувствия полный. Иоанн в этой главе этим коротким предложением показывает своим читателям и нам, какое сердце и какой характер у нашего Бога. И эти слезы Иисуса говорят нам о том, что Бог понимает наши страдания. Он не чужд нашей боли, и Он знает о каждой нашей проблеме. Он участвует в этом, Он сочувствует нам. И как вы знаете, слезы Христа – это не конец этой истории. Иисус пришел не для того, чтобы просто утешить, но чтобы показать свою славу. Он сказал Марфе евангельский принцип: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Позже Иисус повелел отнять камень от гроба, и, произнося слова молитвы, Христос громко воскликнул: «Лазарь, выходи!» И Лазарь, мертвый уже 4 дня, вышел из гроба. Эта сцена – это не просто чудо. Это знак того, что для Бога нет ничего невозможного. Иногда нам кажется, что Бог медлит, но Он всегда приходит вовремя. Его задержка – это не отсутствие любви, а подготовка к чему-то большему, как пишет пророк Исаия в 55 главе, в 8 и 9 стихе. Он говорит так: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Мы с вами поклоняемся недалекому и равнодушному Богу. Наш Бог плачет вместе с нами, когда мы страдаем. И как сказано, Он близок к сокрушенным сердцам. И, наконец, рассмотрим еще одну историю, которая также произошла после воскресения, но уже записана евангелистом Лукой. После распятия, как вы помните, два ученика Иисуса полны разочарования и скорби, покидают Иерусалим и говорят друг другу: «А мы надеялись, что Он есть Тот, кто должен был освободить Израиль». И вот эти слова звучат так же горько и безнадежно, как слова Наимини, которая вернулась в Вифлеем с ощущением утраты и скорби. Ученики думали, что все закончилось. Но именно в этот момент, когда их сердца были полны сомнений и отчаяния, к ним присоединяется Христос. Они не узнают Его сразу. Но Иисус начал говорить с ними, объяснял Писание. Он показал, что страдания и смерть Мессии были частью великого плана искупления. И вы помните, что когда они дошли до селения Эммаус, они пригласили Иисуса остаться с ними. И во время вечерней трапезы Иисус преломил хлеб, и их глаза открылись. Тогда они осознали, что все это время, когда они шли и горевали, Иисус был рядом с ними. И они подытоживают и говорят: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге? Их сердца, которые прежде были наполнены скорбью, теперь воспылали радостью и надеждой. Дорогие друзья, каждая из этих историй, которые мы сегодня рассмотрели, показывает нам, что Бог никогда не оставляет своих детей. Даже если мы остались одни и думаем, что Божья рука направлена против нас, Господь продолжает действовать. Его замыслы всегда исполняются. Его планы для нас превосходят все наши ожидания. Мы с вами видели, как Наимень возвращается в Вифлеем, наполнена горечью и обидами. Она считала, что Господь обратился против нее. Но именно в этой горечи Бог начал свое удивительное дело. Бог являет себя тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Но Он не только утешает и исполняет свое слово. Вы знаете, что из рода Наимини, через верность Руфи, пришел Мессия. А ученики на пути в Эммаус стали свидетелями исполнения Божьего пророчества о воскресшем Спасителе. Мы рассматривали с вами историю Лазаря и его сестер. Их горечь от утраты близкого человека была глубокой. Но Христос своим состраданием и силой превратил скорбь в радость. Он напомнил им и нам с вами, что Он – воскресение и жизнь, и что вот для Бога нет ничего невозможного. И, наконец, мы вспоминали с вами историю двух учеников, идущих в Эммаус. Они были полны сомнений и разочарований, не понимая, как именно вот так могло все закончиться. Но именно в этих разочарованиях, в их самом большом замешательстве, Христос подошел к ним и открыл им Писание, и укрепил их веру, и наполнил их сердца надеждой. И эти три истории объединяет одно. Даже в самые горькие и сложные моменты в нашей жизни Божья любовь остается неизменной. Он рядом с нами, когда мы этого не видим. Он плачет вместе с нами, когда мы скорбим. И Он действует для нашего блага, когда нам кажется, что все потеряно. Друзья, сегодня каждый из нас стоит перед выбором. Как мы будем реагировать на трудности в нашей жизни? И мы можем выбирать. Либо обвинить Бога во всем, разозлиться на Него, ожесточить свое сердце. Либо излить свое сердце Богу и сказать: «Боже, я этого не понимаю. Я не понимаю, почему эти события происходят в моей жизни. Я не понимаю, почему я потеряла близких и дорогих мне людей. Почему мои родственники сейчас не в церкви. Вот этого всего, Боже, я не понимаю, но я доверяюсь Тебе. И может быть, однажды я это пойму. Но пока я собираюсь жить во славу Твою». Согласитесь, это два совершенно разных подхода к жизни. И вот, к сожалению, из-за того, что многие люди не выбирают последнее, есть те, кто в итоге становится озлобленными и которые считают, что их жизнь горькая. Как будто это их имя. Сегодня я хотел бы призвать вас и себя не терять веру и надежду, какой бы сложной ни была жизненная ситуация. Помните, что если вы оказались в трудных жизненных ситуациях, если ваша жизнь действительно полна горечи, если вы морально и духовно упали, помните, что Он готов поднять вас, восстановить и дать новую надежду. Пусть ваша горечь станет основой для будущих побед и будущей радости. И пусть в нашей жизни каждый из нас увидит плод Божьего замысла, как это увидела Наимень. И пусть каждый из нас переживет эту обновляющую силу Божью, как Лазарь, и увидит его близкое присутствие, как ученики, возвращавшиеся в Эммаус. Кори тен Бум, голландская писательница и христианка, которой удалось прожить все ужасы концлагеря, однажды сказала так: «Нет настолько глубокой ямы, чтобы Божья любовь не была глубже ее». Таков наш Бог. Аминь.